Да, семье, семье Божией. Поздравляю вас всех с праздником. Вот сегодня наша страна отмечает праздник, который в народе называется «Вербное воскресенье». Вы знаете, вышел из подъезда, прохожу, смотрю на дом из подъезда, в шарики кто-то прикрепил. Вот, иду, думаю, ну, не знать, вроде бы баптистов нет в нашем доме. Но все равно, думаю, есть даже христиане, пусть православные кто-то, да, но вот пришел, приложил, как-то отметил, да, этот день. И думаю, действительно, вот как бы приятно это и радостно. Поэтому с праздником всех. Давайте мы мысленно с вами тоже перенесемся на 2000 лет назад, в это время, когда Господь наш въезжал на ослике в Иерусалим, вот, заканчивая свое такое земное служение, вот, вместе с учениками шел. Вот, одежды люди, написано, клали, пальмы, чтобы пыль не поднималась, да, чтобы царь ехал, ему было хорошо. И вы знаете, я так вот размышляю, готовясь к проповеди, размышлял, думаю, вот действительно, 3 года вот жизнь Христа, это была практически жизнь, ну, скитальца. Вот кто ходил на курс, Александр Попов, наш брат по четвергам проводил, и жизнь Иисуса Христа. Ходил кто-нибудь? Нет, наверное, меньшая часть сидящих в зале. Ну, есть, да, вот сестры. И помните, как вот проходили по период за периодом, как он сначала ходил по Иудее, потом охватывал бы территорию всего Палестины, да, потом уже к язычникам ходил, настал такой период его служения, тирский и сидонский. И практически 3 года, помните, подходит один ученик и спрашивает Христа, говорит, я пойду за тобой, он говорит, лисицы норы имеют, и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет где. И вот такой вопрос я хотел бы задать вам. Как вот кому доводилось путешествовать, вот, например, на автомобиле, когда-то на дальнее расстояние с детьми? Вот скажите, какой вопрос задают дети, вот после того, как они уже наигрались, в окно насмотрелись, кнопочки понажимали, ручки покрутили все? Какой вопрос? Точно. Когда приедем? И вы знаете, взрослый, особенно, наверное, кто за рулем сидит, он понимает, что вот этот вопрос, он не главный, да, когда мы приедем. Главное, куда приедем, особенно если маршрут неизвестный, и надо по карте сверяться, смотреть. Вот. И жизнь христианина, она тоже вот похожа на такое путешествие. Не зря вот брат на Джон Буньян написал «Путешествие пилигрима», где-то он хорошо вот это вот подметил, да. И в Евангелии от Луки, 21 глава, я прошу, открывайте, мы с вами будем ее сегодня читать. Вот такой вот разговор евангелист Лука запечатлел, который произошел между Христом и его учениками. Евангелие от Луки, 21 глава, и будем читать с 5 по 19 стих. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями, вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде». Но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Аминь». И смотрите, вот ученики, Христос, он им уже начинал тогда говорить, подъезжая к Иерусалиму, говорит, что время пришло, что скоро Сын Человеческий будет распят. И у них тот же самый вопрос мы с вами прочитали, да? И спросили его, 7 стих, «Учитель, когда же это будет?» Но интересно, что отвечая на этот вопрос, да, Христос не говорит им точно вот эту дату, да, там, как детям малолетним, А он начинает говорить, что на самом деле важно не когда это произойдет, а важно вот всю жизнь, всю дорогу, которая как бы предстоит, важно, куда вы в конце концов придете. Останетесь ли вы моими учениками? И он дает, смотрите, нам, детям его, три предостережения. Первое предостережение. Господь говорит, берегитесь, чтобы вам не заблудиться. Посмотрите, 8 стих. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение. Второе предостережение в 9 стихе. Не ужасайтесь. И третье предостережение, 19 стих, посмотрите. Будьте терпеливы. Терпением вашим спасайте души ваши. И давайте мы поразмышляем с вами вот на эти три предостережения, которые Господь оставил своим ученикам, нам сегодня. Что же на самом деле нам важно, вот, путешествуя по этой узкой тропинке в наш небесный город Иерусалим? Первое предостережение написано в 8 стихе. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их». Вы знаете, я вырос в степях, и мы часто вот ездили на рыбалку, и для меня всегда было загадкой, как же родители находят там дорогу. Ну, или и когда в компании где-то ездили. Я даже мальчишкой пытался запомнить, вот кто, может быть, был в степях, там очень трудно ориентироваться, потому что, знаете, вот равнина, ковыль и дорога направо, налево. Нет никаких ориентиров, нельзя там где-то на дереве зарубки оставить или еще что-то. И люди, которые вот исколесили степь, которые знали очень хорошо все дороги, они очень ценились, потому что они были, знаете, такой живой картой. И их брали даже на рыбалку, когда компания собиралась, чтобы побольше наловить. Их брали просто как путеводители. Им даже и рыбачить не надо было, все равно им свою долю дадут. Но они были, люди знали, что с ними мы доедем туда, куда надо, и мы вернемся, не заблудимся. Потому что у местных жителей спрашивать, у них, я не знаю, то ли языковой барьер был какой, у них всегда одна мера длины была 7 километров. Вот. И можно было и 7 ехать, и 14, и 24, и никак не доехать, да, и 70. Вот. Поэтому вся надежда была вот на таких вот знающих людей. И вот у нас, у христиан, пока мы идем по нашей узкой тропинке в Иерусалим, вот что является вот таким, скажем, путеводителем, картой? Наше слово, вернее, слово Божие, Библия, то, которое Господь оставил нам. И это истина, которую все из вас знают. Вот для того, чтобы правильно пройти по дороге, да, для нас путеводителем, как нам поступать в самых разных ситуациях, является Слово Божие. И это не та истина, которую я сегодня открыл, и вы сказали, да, действительно, мы это первый раз слышим. Вы это слышите давно. Но вопрос, который я хотел бы сегодня задать, а как хорошо нам нужно знать Библию? Насколько хорошо? Ведь посмотрите, Христос подчеркивает, что это не просто будет, знаете, у нас такое путешествие, жизнь, такая прогулка, мы идем, никого не трогаем, никому не мешаем. А на самом деле будут испытания, будут люди, целью которых будет ввести нас в заблуждение. Он говорит, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим. И в Деяниях мы читаем, когда апостол Павел прощался с Ефесской церковью, он сказал им такие слова. Он говорит, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. Из вас самих восстанут люди, говорящие превратно, дабы увлечь учеников за собою. И вот Слово Божие нам нужно знать так хорошо, так глубоко, братья и сестры, чтобы практически на все жизненные вопросы, которые раскрыты, которые открыты в Библии, с чем мы в жизни живем, мы знали ответ. Мы знали, так говорит Господь. Какие это вопросы? Это вопросы веры, вопросы духовного роста, вопросы построения, как мужчине в семье выстроить свое служение, свои отношения, как воспитывать детей, как построить отношения со своей супругой. Супруга должна знать те вопросы, которые ее жизненно касаются. А как ей строить свой дом, очаг семейный поддерживать, да, заботиться о муже. Если мы на работе, значит, а как с коллегами выстраивать отношения? А как я должен трудиться? Это те вопросы, знаете, не то, что из образа каких-то вот теоретических мы должны вот это вот вроде бы знать и все. А это те вопросы, которые каждый день встают перед нами. И мы их должны знать. Я когда начал изучать Писание, был какой-то момент такой, наверное, он у всех бывает, когда вот только ты уверуешь, потом ты уже познал, начал свидетельствовать, и вдруг люди тебя начали слушать и интересоваться, и настает какой-то момент, ты думаешь, ну, в принципе, я уже 90% всего знаю. Уже дальше что тут? Уже просто надо трудиться, людей для Господа. Но чем дольше, тем глубже ты начинаешь вникать в Писание или просто задуматься о своей жизни, ты вдруг понимаешь, что ты ничего не знаешь. И чем дальше это происходит, ты думаешь, а как вот действительно, а как детей мне воспитывать? В Слове Божьем я знаю, как воспитывать по-человечески, но чтобы привести их к Богу. А вот пришел человек с таким-то вопросом, и я не знаю ответ, а в Библии он есть. И мы должны знать ответы на все эти вопросы. И сегодня я хотел бы вот призвать, пусть каждый из вас задаст себе вопрос, насколько глубоко я изучаю Писание, я изучаю Библию. Читаю ли я ее? Может быть, на домашней группе? Может быть, курс какой-то проходите? У мамы месяц назад где-то такое небольшое огорчение было. Она проходила курс в духовной свободе. Вот сестра наша, Наташа Горлова, с ней занималась. И она этот курс закончила, получила уже выпускное свидетельство. И мы с ней разговариваем. Она говорит, слушай, говорит, вот, а я дальше хочу учиться. Я же знаю, что вижу много вопросов, которые как бы не раскрыты. Как бы мне еще дальше бы вот где-то найти, вникать? Я так поразился, думаю, ей 76 лет в этом году будет. Она говорит, я еще хочу, я еще глубже хочу, я хочу познавать. Мне Бог уже дает труд, а у меня есть ряд вопросов, на которые я не могу ответить. 76 лет человеку. И она говорит, что-то в прошлой неделе не могла, там давление, все. И она говорит, сыночек, ты же пойми, мне же 76 лет, я уже готовлюсь, может быть, землю покидать. Я думаю, у человека две мысли. С одной стороны, она говорит, что я тут вечно не буду, и что надо быть готовым землю покинуть. И с другой стороны, говорит, а я хочу вникать, я дальше хочу идти изучать. И вот, наверное, вот такое вот желание должно быть у каждого из нас. Желание знать очень хорошо ответы на все эти вопросы. Ведь посмотрите, чтобы противостоять заблуждениям, я думаю, все слыхали, пару лет назад в Пензе, по-моему, верующие люди ушли под землю вместе со своим руководителем. Помните, да? Вот почему они туда ушли? Ответ в Писании. Христос за время отвечал фарисеям, говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний. В Сибири сейчас, по-моему, до сих пор даже есть где-то лидер, который провозгласился Иисусом Христом. Это вот реально то, что написано, происходит в наши дни. Пришел человек, говорит, все, я Христос, я пришел. И самое интересное, у него есть ученики. Есть те, которые в Пензе пошли под землю, и они искренне верили, все, апокалипсис. Вот, надо уходить под землю. Почему, братья и сестры, они так? Почему за вот этим вот лжехристом идут последователи? Потому что не знают слова. Не читали вот эти строчки. И Христос предупреждает, говорит, берегитесь. Их ввели в заблуждение, и вас ведут в заблуждение. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Господь, когда Он говорит, «Я есть пастырь добрый», и вот я прочитаю два стиха, Он рассказывает про себя, про пастыря доброго. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». И если есть сегодня, вот подумайте, если есть у вас какие-то белые пятна, если вы сталкиваетесь с этим в жизни и говорите, а я не знаю, как решить этот вопрос божеский, я не знаю, что Господь думает вот по этому поводу. Значит, вам надо изучать Писание, на этом сконцентрироваться, молиться, смотреть, может быть, какая-то группа есть по изучению, может, кто-то из братьев ведет здесь в церкви разбор Писания. Присоединитесь, изучайте глубоко Писание, чтобы вам его знать очень хорошо. И чтобы исполнить вот это вот предостережение Господа. Второе предостережение. Смотрите, 9 стих. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Словарь Ожегова нам так описывает слово «ужас». Что же это такое? «Чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения». Вот когда во время войны две противоборствующих стороны воюют с друг другом, одна хочет на другую навести состояние ужаса. Если кто смотрел фильм «Освобождение», старый фильм еще был, то там есть такой момент, когда советские войска, они готовят танковую атаку ночную, и они говорят, а давайте сделаем психическую атаку. Ночью включим фары на танках, поставим сирены воздушные и таким образом воздействуем на немцев. И им это удалось. Им удалось вот воздействие на противника ввести его в состояние вот этого вот оцепенения, ужаса, страха великого. В Бытие в 35 главе описана история, когда сыновья Якова убили целое поселение сынов Емора за бесчестие сестры Дины своей. И Яков опасался, он говорит, сейчас соберутся народы вокруг, и они перебьют за такое беззаконие, за такой произвол. Меня там он с сыновьями когда беседует, и Господь его выводит оттуда по милости своей. И мы читаем 35 глава Бытия, 5 стих, смотрите. «И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых». Когда состояние ужаса человека, человек не может нормально работать, нормально трудиться, боец не может нормально воевать. И посмотрите, какие события ожидают всех людей, и христиан в том числе. С 9 по 11 стих, смотрите. «Когда же услышите о войнах и смятениях?» 10 стих. «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и голоды, и эпидемии, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Вот представьте только себе вот эту вот картину, то, что будет твориться на земле. В каком состоянии будут находиться люди? Сейчас вот мы видим, происходят какие-то события. В Домодедово произошел террористический акт. И это отразилось. И это отразилось на всем обществе. Люди переживают, люди боятся. А что со мной случится? Я знаю, у меня на работе люди какое-то время перестали на метро ездить, боясь терактов. В Японии сейчас национальная катастрофа. Все, никаких мыслей других больше нету. И вот Господь подчеркивает, посмотрите, что вот в этой ситуации, когда будут происходить такие ужасные явления, да, Он говорит, а вы не ужасайтесь. И почему мы не должны ужасаться? Потому что мы должны быть готовы вот в это время, во время ужасных событий, катаклизмов, трудиться для Христа и спасать Его души. Посмотрите, 12-13 стих. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги, в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». И вот попав в самые разные обстоятельства, Господь говорит, я хочу, чтобы вы оставались боеспособными, чтобы вы оставались моими воинами в любых ситуациях. Вы будете попадать в тюрьмы, вы будете попадать перед правителей, вас будут гнать, преследовать. Но я это допущу для чего? Для свидетельства. Вы должны будете в этих обстоятельствах трудиться. Поэтому не ужасайтесь. Оставайтесь стойкими, оставайтесь мужественными и будьте готовы выполнить задачу. Недавно отмечали 99 лет с момента, когда потонул «Титаник». Смотрели кто-нибудь фильм, тут, говорят, передавали? Не смотрели? «Титаник», корабль был, ну, почти 100 лет назад, в 1912 году, 15 апреля он затонул. Показывали фильм, я просто от родителей вчера услыхал, они смотрели, говорят, да, тут фильм показывали, как «Титаник» тонул. Ну, может быть, кто-то фильм «Титаник» видел художественный, да. Но то, что не было в фильме, который показывали по центральному телевидению, вы знаете, это история одного пастора. На этом корабле отправился пастор Джон Харпер. Пастор из Шотландии, его пригласили христиане Америки для того, чтобы проповедовать. Он отплыл вместе с дочкой 6 лет. И когда случилась начала катастрофа, он столкнулся с айсбергом, уже понимали, что он тонет. Он помолился вместе с дочерью, передал ее на шлюпку, снял свой жилет, отдал его кому-то из пассажиров. И вот в то время в ледяной воде он плавал от одного человека к другому с одним вопросом: «Твоя душа спасена?» И человек, один там из 6 выживших, он потом рассказал эту историю, он говорит, он подплыл ко мне, держась за какую-то деревяшку, и сказал, твоя душа спасена, он говорит, я не уверен. Тогда, говорит, давай помолимся. И он помолился, он говорит, я был последним, кого спас Джон Харпер на этой земле. После этого он уже, говорит, просто окоченел, и он говорит, я умираю, нет, говорит, я иду к Господу. Вот этот, посмотрите, пример стойкости, пример мужества и пример настоящего воина Христа. Когда вокруг ужас, да, смерть, вот она пришла, и ты уже знаешь, да, но человек до последней мгновения жизни здесь, он остается воином Иисуса Христа, продолжая спасать людей. Но откуда у нас сила не ужасаться? Ну почему вот с христианом сказал Господь, вы не ужасайтесь, люди ужасаются, а нам не ужасаться? И сила у нас от Иисуса Христа. Потому что всегда во всяких обстоятельствах Господь с нами. Он дает нам сил все переносить, все выдерживать. Посмотрите, 15 стих. 14-15. «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противостать, не противоречить, не противостоять все противящиеся вам». Из 17 стиха, смотрите, «И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет». То есть здесь Господь говорит, смотрите, вас поведут перед правителями, не переживайте. Вот в тот момент я буду с вами. Я дам вам премудрость, я дам вам силы. И когда вас будут гнать, и когда вас будут некоторых из вас умертвят, он говорит, ваш труд не напрасен. Волос даже, малейшее, что вы потеряете или перенесете, не пропадет. Я это все прекрасно знаю. И мы еще вспоминаем из Нагорной проповеди замечательные слова. Помните, когда он сказал, говорит, но и волос головы вашей не упадет без воли на то свыше. И если мы Евангелие от Матфея прочитаем последнюю главу, 28 главу, последний стих, когда Христос сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помните об этом, братья и сестры. Какие бы ни происходили катаклизмы, террористические акты, в какие бы условия мы бы ни попадали, в самые разные условия можем попасть. Писание об этом говорит. Кто-то в темнице, кто-то пред царями пойдет, кто-то будет в ледяной воде тонуть, умирать. Господь говорит, все я с вами во все дни до скончания века, не ужасайтесь. Просто помните и просто верьте мне и доверяйте. И третье предостережение. Будьте терпеливы. Посмотрите, 19 стих. Терпением вашим спасайте души ваши. Что же такое терпение? Если мы посмотрим в словаре Ожегова, терпение – это способность терпеть, то есть безропотно и стойко переносить что-нибудь. Страдание, боль, неудобство. И вы знаете, если задуматься, а вот насколько важен этот вопрос терпения для христианина? Ну, если терпеливый человек, ну хорошо, есть у нас еще одна добродетельная черта характера. Прекрасно, значит хороший христианин. А если нетерпеливый христианин, ну что ж, влияет это на спасение или не влияет? Но то, что мы прочитали с вами, посмотрите, в 19 стихе, Господь говорит о том, что это вопрос жизни и смерти для христианина. Посмотрите, терпением вашим спасайте души чьи? Ваши. Он обращается к ученикам, которые уверовали в Него. И какие обстоятельства будут в то время? 16-17 стих. Посмотрите, в какие обстоятельства будут ввержены, как бы, или будут находиться дети Божии. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Вот если какое-нибудь обстоятельство в жизни для человека, которое было бы страшнее, чем предательство самых ближних людей. Вот Господь, Он говорит, я не знаю, вот для меня, например, нету. Я недавно читал интервью Кирилла, это вот главы православной церкви русской, его спросили, говорят, есть ли что-то такое, чтобы вы не могли простить? Он задумался, а потом сказал, говорит, предательство. Я бы, наверное, говорит, не смог простить. И здесь Господь говорит вот об этой тяжелой ситуации в жизни человека. Он говорит, самые близкие люди, ваши родители, вас предадут. Вот в каких ситуациях, через что некоторым из вас предстоит пройти. Даже через смерть. Я сейчас читаю мемуары брата нашего Вячеслава Журавлева. Вот он интересно описывает свою жизнь. Видно, он вел дневник. И он там, начиная с юности, описывает все мысли свои, какие у него были, где он свидетельствовал, в каких ситуациях был. И вот он описывает одну ситуацию, которая ему, вот она выбивала его. Он говорит, я не понимал этого. Когда он был маленьким, только родившимся, его мать не давала понянчить его своему родному брату. Настолько она вот им дорожила, его любила. Но когда он уже, будучи подростком, пошел в баптистскую церковь, покаялся, то он пришел домой, и вся семья сказала, уходи, все, мы выгоняем тебя из дома. И как он впоследствии потом узнал, именно мама организовала вот его как бы травлю в семье. И он тогда проявил терпение, стойкость. Ему нужно было всего лишь сказать, ну ладно, там что-то произошло, ладно, не буду больше туда ходить. Но он остался верен Христу. Он оделся, собрался уходить, как брат его потом остановил. Вот. Но этот момент был. И что интересно, смотрите, вот через то, что он прошел через эти испытания с терпением, со стойкостью, привело к тому, что и он остался верен Христу и вырос в такого служителя, действительно посвященного, много сделавшему для Бога. И что интересно, Господь потом через него и маме дал покаяние. Та, которая хотела выгнать его. И вот это предостережение Господа, да, о том, что мы должны быть терпеливыми. Нетерпеливый христианин – это нонсенс. Не может быть нетерпеливого христианина, братья и сестры. И вот это вот предостережение, оно, знаете, актуально сейчас, как никогда. Я вот задумался, думаю, вот в советское время в чем был плюс? В том, что само общество, сама жизнь тогда, они воспитывали в людях терпение. Ну, посмотрите, многочисленные часовые стояния в очередях, тотальный дефицит. Кто работал, я не знаю, в сельском хозяйстве, например, кому-то, может быть, пришлось. Это действительно нужно было терпеть, вырабатывать. Я помню, меня привозили на Бахче, говорили, тебе отсюда и вот так вот. А это сестре. Мы становились рядом и начинали. Тем более, когда ты пригнешься, и еще, например, бугорок, и тебе кажется, все, края не видно, за горизонт уходит эта грядка, ты ее никогда не прополишь. Но тем не менее, знаете, общество воспитывало в людях терпение. В 4 утра займешь очередь, чтобы в 9 часов открылся магазин, сапожки там жене купить или еще что-то, да, или к вечеру. Да. Все равно общество само вырабатывало терпение. Вы знаете, даже такой анекдот ходил, когда встретились на какой-то встрече директора разных предприятий из разных стран мира. И вот советский директор, он хвастался и говорил, у нас самый терпеливый народ. Ну, я уже не помню в тонкостях, там что-то и американцы говорили, и немцы говорили, что у нас терпеливый. Но потом русский сказал, ну хорошо, приезжайте, я вам покажу, какой у нас народ терпеливый. Собирает собрание в актовом зале, говорит, товарищи, с завтрашнего дня работайте бесплатно, зарплату платить не будем. Вопросы есть? Тишина, никто, ничего. Хорошо, через неделю опять собирает и говорит, вы знаете, теперь... На работу нужно будет еще, и материалов не дадим. Приносите из дома что-нибудь, чтобы вы могли тут сделать. Вопросы есть, нету. Ну так он их мучил, в конце говорит, собрал уже в нетерпении. Они говорят, слушай, ну у них когда-нибудь оно кончится, нет? Он собрался и говорит, все, товарищи, завтра приходите, будем вас всех вешать. Вопросы есть? И рука тянется. Он говорит, да. Скажите, пожалуйста, он говорит, мыло с веревкой приносите или выдадите? Вот. Понимаете, это анекдот, да, но он ответ... отражает реалии того времени. Сейчас все наоборот. Сейчас общество построено на нетерпении. Реклама. Не тормозни, не керсни. Если у тебя есть желание, исполни его, сделай, да? Если нет у тебя сейчас денег, пожалуйста, возьми кредит. Если у тебя есть желание, возьми кредит, потом как-нибудь рассчитаешься. У меня несколько лет назад я разговаривал с одной родственницей, и так получилось, что у меня один дальний мой родственник, он только окончил школу, у него вообще не было работы. И он брал кредиты в банке, паспорт есть. Он пошел в банк, берет кредит, там 10-15 тысяч, пошел их, купил себе телефончик куда-то, сходил, все. Я когда с ним беседовал, говорю, а за кредиты расплачивалась мама. Потому что потом с банка начинали звонить, все, мы приедем, у вас квартиру сейчас отберем. И она выплачивала, и она пыталась с ним разговаривать. И как-то вот беседа такая была, я говорю, слушай, говорю, ну как же ты делаешь-то, ну это же нельзя так делать. Фактически ты используешь деньги для своего удовольствия, а работает за них мама. Ну найди работу, устройся, как бы получай зарплату и расходы разумно делай. Он говорит, не, ну как же, время-то идет. Время идет, не хочется отдохнуть, не хочется и телефончик, и этого, и этого, и этого. А есть возможность, то почему нет? И невозможно переубедить. И если мы не помним об этом, да, то что мы должны воспитывать терпение в себе, мы должны терпеть, и детей учить этому, то общество их этому не научит, тем более. Давайте вот об этом помнить. Еще раз в конце вот я хотел бы напомнить эти три предостережения нам, скитальцам здесь и пришельцам на этой земле, чтобы мы помнили о том, что изучали Писание, чтобы нам не потерять дорогу в небесный город, чтобы нам не заблудиться, не уйти куда-то в сторону или не остановиться, чтобы мы не ужасались, какие бы катаклизмы и какие бы неприятности в обществе ни происходили, не ужасайтесь. Помните, куда бы вы ни попали, первая мысль какая должна прийти. Вспомните Джона Харпера, который тонул на тонущем Титанике. Вспомните его. И переложите на себя. А насколько я вот в этих обстоятельствах, есть ли у меня возможность свидетельствовать, говорить, спасать людей? Могу ли я исполнить так же, как он исполнил этот долг? Пусть это вот примером веры для нас останется. И третье предостережение. Терпите, братья и сестры. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, помните, христианин и терпение – это синонимы. И тогда, смотрите, это нужно прежде всего нам. Претерпевая все, мы сможем и волю Божью исполнить, да, и веру свою укрепить и сохранить. Аминь.